Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. Самые заметные судебные процессы, уголовные дела и законы, принятые в России в 2012 году, обсуждаем сегодня с адвокатом Анной Ставицкой. Я предлагаю слушателям присоединиться к разговору и выскажитесь, какое судебное разбирательство или законопроект показались вам наиболее важным, заметным, громким, что вот вы выделили бы из российской юридической жизни, из происшедшего в российской юридической жизни в 2012 году. Но не могу не начать передачу с сообщения, которое пришло из Совета Федерации, где единогласно поддержали законопроект, так называемый антимагнитский законопроект, который в том числе запрещает усыновление российских детей гражданами Соединенных Штатов Америки. Теперь этот закон должен поступить на подпись к президенту, и не исключено, что уже в этом году он будет подписан, принят и из законопроекта превратится в закон. Анна, как вы относитесь к такому ответу на акт Магнитского?
Вы меня перед началом программы предупредили о том, что я не должна никаких лозунгов и высказываний, которые порочат кого бы то ни было, и нецензурные высказывания тоже...
Разжигать ненависть и вражду,
хотя, конечно, очень хочется сказать что-нибудь такое разжигающее в отношении наших депутатов и сенаторов. Я, когда смотрю на все это, мне, конечно... Практически все цензурные слова пропадают, хотя я нецензурно никогда не ругаюсь, потому что совершенно очевидно, что эти люди, они живут относительно нас где-то, видимо, на Луне. Мы, как народ Российской Федерации, сами по себе, а власть, она сама по себе. Единственное, что очень бы всегда хотелось, чтобы хотя бы, хоть они и живут сами по себе, но они не оказывали на нас особого влияния. Пусть они вот сами как-то там что-то такое делают, но не касались бы нас. Но вот здесь... как раз был принят совершенно чудовищный, вернее, он еще не принят, но одобрен чудовищный закон, который говорит о том, что наши представители власти совершенно чихали на свой народ, в частности, на своих детей, что страшно.
Ну вот если уже говорить об этом законопроекте, ведь он появился как такой адекватный, в кавычках, ответ на акт Магнитского. Дело в отношении Сергея Магнитского, кстати, который уже скончался еще в 2009 году, возобновлено, и буквально завтра, точнее, в четверг, 27 декабря, Тверской районный суд Москвы начнет рассматривать дело о налоговых преступлениях скончавшегося Сергея Магнитского. А 28 декабря в том же Тверском районном суде Москвы должны вынести приговор по делу в отношении бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка в Москве, который в настоящий момент остается единственным человеком, обвиненным в причастности к гибели Сергея Магнитского, обвиненным российскими властями. И вот в этой связи у меня тоже к вам вопросы, Анна. Насколько я сначала по поводу дела Магнитского и дела Дмитрия Кратова, которого сначала прокуратура обвиняла в халатности, повлекшей по неосторожности смерть Сергея Магнитского, а в прениях прокурор заявил, что Кратова следует оправдать. С вашей точки зрения, чем можно объяснить такую позицию прокурора и внезапную смену настроений?
Ну, насколько я слышала и читала в интернете, Путин на своей пресс-конференции что-то такое сказал относительно обвинения человека, который с точки зрения следствия был причастен к гибели Магнитского, и он, я, честно говоря, вот цитату его не слышала и не помню ее, но он сказал что-то такое, что привело наших представителей правоохранительных органов к мысли, что, видимо, нужно тут же встать и сказать о том, что необходимо этого Кратова оправдать. Кроме того, совершенно непонятна позиция прокурора именно как юриста, государственного обвинителя, потому что прокурор в процессе, в прениях, он не может сказать «оправдать», он может отказаться от обвинения. В том случае, если он придет к выводу о том, что обвинение не доказано,
то есть отсутствует
доказательство, да. И, в принципе, это можно было сделать еще и даже до начала прений, потому как еще к окончанию судебного следствия, видимо, у прокуратуры уже была сформирована какая-то позиция.
Ну, во всяком случае, должна была.
Должна была быть сформирована. И почему тут вдруг прокурор встает и говорит именно оправдать? Потому как я уже сказала, прокурор должен отказаться от обвинения с точки зрения закона. Мне непонятно, видимо, они так торопились как-то выполнить указание Путина, которое он нам дал с телеэкрана, что они даже забыли как-то посмотреть закон, потому что...
И процессуально грамотно это
грамотно оформить, потому как это вообще крайне редко, когда прокурор отказывается от обвинения. И, видимо, они настолько забыли, как это должно звучать,
как
с точки зрения закона,
да,
то поэтому они поленились, наверное, все-таки посмотреть Уголовно-процессуальный кодекс и просто сказали оправдать, как просят все время адвокаты.
А не поленились ли они посмотреть в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, когда возобновляли уголовное преследование в отношении уже скончавшегося к тому времени Сергея Магнитского? И вот буквально завтра начнутся слушания, предварительные, правда, слушания, и не совсем понятно, как это все будет происходить. То есть Сергей Магнитский мертв. Его жена, его вдова и мать заявили, что никакого участия в этом фарсе, как они выразились, и полном беззаконии принимать не будут. Адвокаты, соответственно, матери и вдовы Сергея Магнитского поддержали абсолютно на позицию своих доверительниц. Но ведь нельзя же судить человека, пусть даже мертвого, без какого-то защитника. Ну, потому что право на защиту-то должно соблюдаться. Как это вообще может происходить? И были ли когда-то в истории российского правосудия случаи, когда скончавшегося человека судят и в отношении него выносят какой-то приговор?
Ну, давайте сначала начнем с того, что вообще этот процесс, он возник не потому, что кто-то хочет разобраться в этом деле, а потому, как процесс в отношении Магнитского, вообще дело Магнитского, получило широкий резонанс. И, в частности, это привело к тому, что был принят закон, который запрещает сенаторами США, который запрещает въезд на территорию США представителей власти Российской Федерации, которые нарушали права Магнитского. Соответственно, наши власти, они должны были с их точки зрения, не с нашей, а с их точки зрения, в кавычках, сделать какой-то адекватный шаг. Ну, вот этот адекватный шаг – это закон, который у нас приняли, и процесс в отношении теперь уже умершего Магнитского.
То есть вы считаете, что сейчас важно показать всему миру, что вообще не того-то вы и защищали?
Конечно. Но, во-первых, мы начнем еще с того, что с точки зрения юридической невозможно было этот процесс затевать, потому как с точки зрения закона можно рассматривать дело в отношении умершего человека только в том случае, если родственники этого умершего человека просят рассмотреть это дело для того, чтобы реабилитировать своего умершего близкого человека.
Ну, вот как
только
это...
в этом случае могли вообще мог задеваться этот процесс. Как оказалось, родственники Магнитского, они вовсе не писали такие заявления в Генеральную прокуратуру или в какой-либо другой орган власти и не просили, чтобы этот процесс начинался.
Более того, они говорили, что раз Сергей Магнитский не добился правосудия во время своей жизни, то для них совершенно очевидно, что после его смерти уж тем более правоохранительные органы России не захотят разбираться в обстоятельствах дела и его невиновности.
Да, ну и поэтому говорить о том, что этот процесс будет законный, мы не можем, потому что он изначально не мог быть в принципе. Соответственно, если он начался несмотря на то, что не должен был начаться, то и засудить его могут совершенно без адвоката. Почему нет? У нас в стране и вообще вот в нашей правоохранительной судебной системе происходят такие вещи, от которых у меня, как у юриста, не просто как адвоката, а просто юрист, который читал законы, ну, я просто нахожусь очень часто в каком-то ауте, потому что я просто не понимаю, как такое может произойти, когда я читаю своими собственными глазами какой-либо юридический документ, который выдал суд. Я просто теряю дар речи.
Ну, вот, кстати,
до сих пор.
О юридических документах, которые выдал суд. В этом году был вынесен приговор в отношении одного из организаторов, ну, во всяком случае, так его называли в прокуратуре, одного из организаторов убийства Анны Степановны Политковской. Вы представляете в этом процессе интересы семьи Анны Политковской. Вот с вашей точки зрения, то, что произошло, во-первых, как отразится на расследовании дела в целом, ведь дело в отношении Дмитрия Павлюченкова, которого приговорили сейчас к 11 годам лишения свободы, было выделено в отдельное производство, рассмотрено в особом порядке, никаких подробностей, соответственно, того, что он конкретно делал, что там происходило, никто не узнал, и как теперь будут судить остальных предполагаемых участников этого убийства, и что будет происходить там?
Ну, мы начнем с того, что, в принципе, сторона потерпевших по этому делу, она довольна хотя бы тем, что один из фигурантов уже привлечен к уголовной ответственности и сейчас на данный момент находится в тюрьме. Здесь необходимо отметить, что Павлюченко в первом процессе был никем-нибудь, а самым главным свидетелем обвинения.
Причем засекреченным.
Засекреченным свидетелем обвинения. И в том случае, если бы не расследование «Новой газеты», в котором принимали участие и представители потерпевших, этот бы человек так и остался бы свидетелем обвинения. Начнем с этого. Поэтому то, что он сейчас в тюрьме, конечно же, сторона потерпевших удовлетворена этим обстоятельством. Это первое. Второе, то, что ему дали такое, на мой взгляд, незначительное наказание по сравнению с теми действиями, которые он совершил, это, конечно, не очень хорошо, потому как даже несмотря на то, что это дело было рассмотрено в особом порядке, максимальный срок наказания, который он бы мог получить, это 13,5 лет. И, в принципе, если бы он получил эти 13,5 лет, это хотя бы было хоть какое-то внимание, адекватным ответом и справедливостью.
Но ведь он же пошел на сделку со следствием.
Да, он пошел на сделку со следствием, и мы об этом тоже говорили. И здесь я тоже хочу отметить, что мы не согласны с этой сделкой, но не по всем пунктам. Потому что это очень важно для того, чтобы затем у общественного мнения не складывалось такое впечатление, что его показания, в принципе, к ним нельзя относиться с доверием, потому что его показания, в принципе, подтверждаются другими доказательствами по делу. Это очень важно.
То есть они правдивы, вы считаете?
В определенных моментах, да, потому что они подтверждаются доказательствами. И я смотрела материалы дела, и это действительно так. Мы не согласны с тем, что он, во-первых, занизил свою роль в этом преступлении и не дал полные показания по своим действиям, несмотря на то, что по условиям сделки он должен был это сделать и правдиво рассказать о своих действиях. И также мы считаем, что он не выполнил условия сделки относительно пункта по заказчику. Он должен был назвать имя заказчика.
Вы уверены, что он его знает?
Но мы предполагаем, что, конечно же, он должен был знать, кто является заказчиком.
А
мы так предполагаем.
Как он объяснял вот то, откуда деньги взялись? Потому что известно, что Павлюченкову заплатили за организацию убийства Анны Политковской.
Он говорит о том, что ему эти деньги дал Ломали Гайтукаев. И этот же Ломали Гайтукаев сказал о том, что заказчиками по этому делу являются Березовский и Закаев. То есть он вот их аргумент защиты Павлюченкова в том, что он условия сделки выполнил, потому что он не знает заказчика, а назвал того заказчика, которого сам слышал со слов.
Угу. Вы сейчас обжаловали, я так понимаю, и сам приговор суда, и опять же обратили...
Особый порядок, да. Да, обжаловали.
С вашей точки зрения, насколько перспективно это обжалование в сложившейся
ситуации?
Я
думаю, что не перспективно, и, в принципе, судебный процесс это показал. Но мы должны были и обязаны были высказать свою точку зрения и придерживаться этой точки зрения до конца. Вот, например, меня немного поразило у нас в процессе, ну, как немного, конечно, меня сильно это поразило, в качестве государственного обвинителя была прокурор, которая поддерживала обвинение Ходорковского и Лебедева.
Гюльчихра Ибрагимова.
Да, и, ну, насколько я знаю, она очень рьяно поддерживала обвинение по делу Ходорковского, и прям так плохой какой Ходорковский, надо его засадить подольше и подальше. А здесь же человек, который обвинялся не в чем-нибудь, а в убийстве. И даже если отвлечься от того, что это Анна Политковская, известный журналист, а то, что это молодая женщина, красивая, у нее семья, вообще дочка была беременная, и тут она встает в прениях и начинает нам рассказывать о том, что необходимо учесть личность этого самого Павлюченкова, который там как-то хорошо характеризовался по месту работы, его состояние здоровья и так далее. Да, конечно же, это должны были учитывать. Это, безусловно, с точки зрения закона, это так. Но все это настолько как-то как зазеркалье звучало, зная, что этот прокурор отстаивал самое там, высокое наказание человека, который обвинялся в экономическом преступлении и просил всего 10 лет лишения свободы человеку, который обвинялся в убийстве, хотя она могла просить и более серьезное наказание, как я уже сказала, по этой статье даже особый порядок позволял назначить 13,5 лет лишения свободы. Для меня это, конечно, так, по меньшей мере, сказать, странно.
Может быть, это происходит из-за того, что все-таки Павлюченков не просто так человек с улицы, а он много лет работал в этой самой системе. И, может быть, именно поэтому он и находился под домашним арестом до суда. И, может быть, именно поэтому с большим трепетом и сочувствием относятся к нему представители
правоохранения. Вот это же самое ужасное, что к человеку, который обвинялся в совершении экономического преступления, никакого сочувствия нет, а к человеку, который так на секундочку, работая в правоохранительных органах, занимая достаточно большой пост, брал заказы на убийство, к нему снисходительное отношение со стороны таких же представителей власти.
То есть это своего рода сигнал всем остальным, да? Если вы по нашу сторону баррикад, то все будет у вас хорошо. Вот как с Кратовым сейчас происходит, которого обвиняли в халатности, да, из-за которой погиб Магнитский. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». «Человек имеет право» звучит сейчас в эфире. Мы с адвокатом Анной Ставицкой пытаемся подвести юридические итоги, судебные юридические итоги 2012 года в России и обсуждаем самые заметные, на наш взгляд, судебные процессы, уголовные дела и законы, которые принимали в России в 2012 году. Присоединяйтесь к нашему разговору. Вот что вы считаете самым важным, заметным, громким, может быть. Марина из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Марина, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. А я бы хотел вот разделить вот все наши резонансные уголовные дела на три части. Одна часть – это внутренние наши дела. Вторая часть – дела, которые, у которых есть личные враги Путина. И третья – это международные дела. Вот дела, которые, у которых есть личные враги Путина, типа Политковский, они решаются, как говорится, естественным путем. А уж международные дела вот. Вот у меня такой вопрос. Как вы считаете? Никто об этом не говорил. Вот это вот единогласное одобрение вот этого людоедского закона Думы практически, Совета Федерации, не является ли это тестом на лояльность? Угу. Просто обыкновенным тестом на лояльность вот этих всех, извините за выражение, трудно их назвать людьми.
Да, Марин, спасибо за ваш вопрос. Анна, вы считаете тестом на лояльность то, что происходит в последнее время в России?
Я просто ничем другим это объяснить не могу. Конечно же, это именно тест на лояльность. Слушательница совершенно права.
Своего рода как бы присяга, да?
Как бы присяга,
тому,
да,
что происходит вокруг в настоящее время. Вот, кстати, наша слушательница разделила довольно интересное, на мой взгляд, разделение дел, которые происходили в России, на внутренние личных врагов Путина и международные дела. Вот если говорить о личных врагах, считаю просто необходимым напомнить, что в конце этого года было вынесено решение Президиума Московского городского суда по делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Им были снижены сроки на 2 года. Соответственно, вместо 13 лет, назначенных вторым приговором суда, они должны находиться в заключении всего 11 лет. А Владимир Путин, выступая на пресс-конференции, отвечая на вопросы о Ходорковском, традиционные вопросы о Ходорковском на всех пресс-конференциях Путина, назвал его по имени-отчеству впервые за много лет. На это многие обратили внимание. И пожелал Михаилу Борисовичу здоровья дальнейшего, что тоже все восприняли, с одной стороны, как некую оттепель. А звучали и такие реплики, что, возможно, Владимир Владимирович призадумался и уже ждет, что Михаил Ходорковский однажды выйдет из заключения и будет, ну, если не мстить, то, по крайней мере, пытаться каким-то образом восстановить статус-кво. Вы как считаете, Анна, что произошло с делом Ходорковского? И стоит ли рассчитывать на еще большее снижение наказания для него и Платона Лебедева? Я уж не говорю об оправдательном приговоре.
Но я не думаю, что Путин сказал вот такие слова, имея цель... думая то, что озвучили вы. Я думаю, что вряд ли он боится Ходорковского, потому как если бы он его очень сильно боялся, то, наверное, он бы придумал еще одно уголовное дело, да, которое бы было бы уже сейчас возбуждено, расследовалось и привело бы еще к одному приговору. Я думаю, что он просто решил поиграть в такого демократа, и почему бы не назвать Ходорковского по имени, отчеству, и посмотреть потом, как все забегают и что будут делать. Мне кажется, что ему просто интересно, как его слово отзовется.
То есть вы считаете, что он, как вивисектор, относится к тому, что происходит вокруг? Вот что-то сказал Владимир Путин, а потом раз вот эти вот маленькие, в кавычках, люди, там, мне следователи, кажется, что, да, прокуроры, судьи побежали, зашевелились.
Да, ему просто очень интересно, каким образом затем будут обсуждать то или иное его слово. И, в принципе, как мы с вами видим, на самом деле это именно так и происходит. Путин что-нибудь скажет, вне зависимости от того, зачем он это сказал, сразу же происходит какое-то шевеление среди всех вот этих вот людей, которые хотят проявить, как наша слушательница сказала, лояльность
или к нему. Желают выслужить.
Да, желает выслужиться. И я думаю, что в отношении Ходорковского произошло это снижение срока. Ну, наверное, вообще, мне, знаете, уже в последнее время очень сложно понимать логику суда, но, видимо, они решили, а почему бы и нет? Ну, давайте снизим.
Ну, закон все равно обязывал, потому что там санкции изменились по статье.
Да, во-первых, во-вторых, ну, вроде как Путин уже так особенно и нигде не говорит о том, что давайте сажать и обвинять его опять в убийстве. Поэтому, ну, а чего ж не снизить-то, сделать подарочек такой.
Вячеслав из Калужской области дозвонился на радио «Свобода». 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Звоните, предлагайте свои варианты самых заметных судебных процессов, уголовных дел или законов, принятых в России в 2012 году. Вячеслав, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я, в принципе, постоянный читатель «Новой газеты». Вот я вот слышал заявление журналистов «Новой газеты», что вот убийство Анны Притковской – это, по сути, давление на весь коллектив «Новой газеты», вообще на всех российских журналистов. Я вот недавно был в соседнем городе Брянске. Вот мой город не привозит, маленький город. В Брянске я купил «Новую газету». У них очень сильная перетасовка, мне кажется. Я вот «Новой газеты» не нашел. Аллу Боссер, то ли она в другом, то ли она в пятничном выпуске, а понедельничный купил. Потом появился у них новый журналист Ирина Петровская, это очень известный, хороший журналист. Ну вот каких-то я не нахожу журналистов. Потом я слушал на радио «Свобода», говорили, что Елену Милашину какие-то хулиганы год назад избили. Может, это вот тоже, вот, когда избили Милашу, но она же проходила по делам, может, это давление на свидетелей таким образом. Вот на этот вопрос не ответите. Спасибо.
Подождите, а я вопроса не услышала. Анна, вы услышали вопрос? Вот я вопроса не услышала, но, вероятно, речь шла об убийстве Анны Политковской как средстве давления на всех российских журналистов.
Ну, насколько я поняла то, что сказал слушатель, видимо, он именно такой вопрос и хотел сформулировать. Но журналисты именно так это убийство и воспринимают, и воспринимали. По крайней мере, в самом начале это воспринималось именно так. Новой газетой и другими журналистами.
Вот, кстати, о «Новой газете», других журналистах и давлении, и угрозах. Мне интересно узнать ваше личное мнение. Я знаю, что вы дружите с «Новой газетой». Если не хотите, можете отказаться от комментария. Но наверняка вы помните эту историю летом, когда заместителя главного редактора «Новой газеты» господина Соколова, руководитель Следственного комитета России, по рассказам самого же Соколова, вывез куда-то в лесок и там с ним составил разговор на какие-то темы, связанные с расследованием, как раз в том числе, я так понимаю, по делу об убийстве Анны Политковской. После этого поднялся большой шум. Я лично стояла в пикете около Следственного комитета России, потому что была невероятно возмущена самим фактом происшедшего. С моей точки зрения, после этого тут же, вот в тот же день, как только это стало об этом известно, руководитель Следственного комитета должен был уйти в отставку, генеральный прокурор должен был начать проверку в отношении Бастрыкина, должны были возбудить уголовное дело, или, по крайней мере, начать проверку по факту происшедшего с возможностью дальнейшего возбуждения уголовного дела. Но после этого собирают главных редакторов известнейших в России средств массовой информации. К ним приходит Александр Бастрыкин, и они заключают с Дмитрием Муратовым, главным редактором «Новой газеты», мировое соглашение, я в кавычки это беру, пожимают друг другу руки, и на этом инциденты исчерпываются. Многие журналисты тогда себя почувствовали глубоко оскорбленными, в том числе и я. Я не понимала, зачем я вообще была стоять в пикете. А кроме того, с моей точки зрения, был сигнал, что теперь можно любого абсолютно журналиста вот так вот вывести в лесок, с ним поговорить. Не факт, что он об этом потом расскажет своим коллегам, а даже если и расскажет, то они уже не будут его поддерживать. Ну, вот как в этой сказке про мальчика и волков. Ну, а чего кричать, если все равно ничего не произойдет? Вот как вы отнеслись к тому факту, что после случившегося никто из представителей правоохранительных органов не пошевелился для разбирательства, для того, чтобы разобраться в этих обстоятельствах, возбудить уголовное дело, возможно?
Ну, я начну, наверное, с того, о чем вы сказали, что вы себя чувствуете оскорбленными. Я считаю, что это совершенно неправильная, ну, не то что позиция, а такое чувство, потому что, напротив, то, что было сделано журналистами, привело к тому, что Бастрыкин спустился с небес на землю и попросил прощения.
И вынужден был оправдываться.
Вынужден был оправдываться. Давайте мы будем исходить из того, в каком государстве мы живем. Я думаю, что вы, занимаясь судебной журналистикой, прекрасно отдаете себе отчет, что в таком деле никогда бы не было никакого разбирательства. Никто никогда бы не возбудил уголовное дело
в нынешних российских условиях.
И даже если бы такое дело было возбуждено, то это расследование ни к чему бы не привело. Соответственно, журналисты сделали совершенно правильно, вот именно подняв такую волну, именно информационно. И именно это привело, как я уже сказала, к тому, что этот человек извинился. И я думаю, что в нынешних условиях это фактически как осуждение этого человека судом.
Спасибо, Анна. Вот вы знаете, я вас очень уважаю, как раз именно как профессионала, который бесконечно, очень часто и везде, где только можно, говорит о необходимости следования закону. Но вот то, что вы мне сейчас только что говорили, мне просто сложилось такое впечатление, что и вы уже смиряетесь с тем, что в России все происходит не, как-то не по закону, уже по каким-то понятиям.
Нет,
это выглядело как
осуждение. Я совершенно с этим никоим образом не смиряюсь, иначе бы я просто не работала адвокатом. А, ну, не знаю, пошла бы какие-нибудь мемуары писать или просто бы села дома и что-нибудь делала по дому. Я с этим совершенно не смиряюсь. Я просто говорю о том, что не смиряться можно различными способами. Можно было бы стучаться в закрытую дверь и писать жалобы. Это, я считаю, что это нужно было делать в данной ситуации.
Но этого просто никто не сделал,
хотя я считаю, что это нужно было делать в принципе. Но то, что такая волна со стороны журналистов поднялась, и что, наконец-то, очень многие журналисты, ну, тоже как бы воспряли, потому что мне иногда как раз кажется, что слишком мало вот сообщество за сообщество бьется. Бьется только тогда, когда что-то происходит с тем или иным участником этого сообщества. Из ряда вон. Да, из ряда вон выходящее. И вот данная ситуация, она как раз показала представителям власти, что делать этого больше нельзя. Если вы это сделаете, то следующий шаг будет не только пикеты возле Следственного комитета, но и действия дальше, а именно делать все для того, чтобы всех этих людей добиваться их смены. Я думаю, что...
И, наконец, это... рассказать всем, в том числе и по центральным каналам, о том, чего стоит нынешняя российская власть.
Да, поэтому этот инцидент, он ужасен в принципе по определению. Это, конечно, караул, что у нас творят самые высокие представители власти, но мне кажется, что в наших условиях был дан адекватный отпор им.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. В студии со мной адвокат Анна Ставицкая. Сегодня мы подводим юридические судебные итоги года 2012-го в России. Присоединитесь к нашему разговору со своими соображениями о том, какие законы или, может быть, судебные процессы вы считаете наиболее заметными, значимыми, знаковыми для России в 2012 году. Но только давайте мы это сделаем после короткого объявления на волнах «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. В студии со мной адвокат Анна Ставицкая. Подводим итоги судебного юридического года в Российской Федерации. Вы считаете, какой из принятых в 2012 году законопроектов, или какой из состоявшихся судебных процессов, или какой из возбужденных уголовных дел было наиболее резонансным, значимым, знаковым, важным в 2012 году? Свои предложения нам сообщайте по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Есть еще номер плюс 7 903 743 2801. Вот сюда нужно присылать смс-сообщение. У нас есть дозвонившийся Владимир из Нижегородской области. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Вот смотрите, Литвинову, врача, это в деле Магнитском, за давностью лет освободили от судебного преследования. А Развозжаевой 15 лет прошло, и возбудили снова. Это почему так? Вот такой вопрос. Спасибо.
Ну, Анна, поясните, пожалуйста, вот чем объясняется избирательность, наверное, такая правоохранительных органов при возбуждении или прекращении тех или иных дел за истечением сроков давности?
Ну, к сожалению, здесь я могу сказать, что... В деле Развожаева как-то закон, он отошел на очень и очень задний план. И действительно, во многих делах имеется такая избирательность. Как мы уже установили, те люди, которые причастны так или иначе к власти, им даются во всяких уголовных делах те или иные преференции. Меня вот, например, просто настолько коробило, ну, конечно, дай бог ей здоровье, вот эта вот госпожа Васильева, которая отбывает домашний арест в 13-комнатной квартире, и говорят, что у нее условия этого домашнего ареста очень тяжелые, потому что к ней не приходит домработница и священник.
Очень безумно
тяжело, и вообще она там может помереть с голоду, потому что она сама-то как-то и приготовить себе ничего не может.
Ваша подзащитная Наталья Гулевич?
Да, Наталья Гулевич и многие другие, которых в суд просто привозят практически мертвыми, судьи на это смотрят и говорят, что все хорошо, потому что у нас очень хорошая тюремная больница, и там очень хорошо лечат. И поэтому, конечно, у нас такая избирательность. Если это дело касается оппозиционера, то про закон мы забудем. А если это дело касается представителей власти, то все возможные возможности закона, конечно, будут применены. Это у нас так есть, это ужасно, но адвокаты, которые имеют позицию, они с этим борются как могут.
Ну вот, кстати, об оппозиционерах и заметных делах нельзя просто пройти мимо истории, точнее, последствий выступления 6 мая на Болотной площади в Москве и задержанием какого-то невероятного количества людей после этого всего. И 19, если не путаю, человек сейчас привлечены к уголовной ответственности в связи с так называемым делом 6 мая. Многие из них находятся в следственном изоляторе. Одного уже осудили. Это был Максим Лузянин. Он пошел, попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Он уже начал отбывать свое наказание. Что с другими, пока неизвестно. Есть еще Михаил Косенко. Это человек, который не совсем здоров, психически здоров, но его прокуратура просит признать невменяемым и назначить ему принудительное лечение. Хотя состояние здоровья Михаила Косенко, ну, может быть, он действительно отличается от большинства других умственно здоровых людей, но оно не настолько критичное, чтобы упечь его в психушку на долгие годы. И раньше он состоял на учете в психоневрологическом диспансере, но ему прописывали просто какие-то препараты, и он их ел. А сейчас, насколько я понимаю, ему даже этих препаратов в следственном изоляторе не дают. И это, конечно, чудовищно все. Геннадий из Ленинградской области дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите. Вы считаете, какое дело было самым заметным, важным?
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот, на мой взгляд, законы такие адские были приняты в нашем, как говорится, государстве.
Какие законы адские вот вы имеете в виду?
А вот я считаю, что закон, поправки к закону о митингах, которые фактически запрещают митинги, и поправка к закону, лишающую инвалидов, ветеранов части льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Раньше мы платили, значит, пользовались натуральными льготами. Через некоторое время эти льготы перевели на деньги, и мы тогда предположили, что переводятся эти льготы на деньги для того, чтобы их постепенно отбирать, то есть лишать. И первый акт этот, адский, я считаю, уже был осуществлен. Мой вопрос, можно ли в Конституционном суде оспорить данные вот, законопроекта об лишении, значит, этих категорий льгот и переводе вообще опять на натуральные льготы? И также можно ли в Конституционном суде спорить поправки на митинги? Он тоже, я считаю, антиконституционный.
Да, спасибо, Геннадий, спасибо за ваш вопрос. Вот я вперед, Анны, отвечу на вопрос, касающийся митингов. Если я ничего не путаю, то в настоящий момент времени в Конституционном суде Российской Федерации как раз и лежит вопрос, связанный с вот этим поправком о митингах. Его направлял Эдуард Лимонов и еще некоторые депутаты Государственной Думы. И Конституционный суд России его рассмотрел и завтра, 27 декабря, должен вынести уже какое-то свое решение по этому поводу и что-то сказать. Вот это что касается митингов. Опять же, если я ничего не напутала. А вот что касается поправок о лишении льгот, Анна, с вашей точки зрения, насколько перспективно будет подобное обращение в Конституционный суд?
Ну, вы знаете, я уже давно перестала заниматься предсказанием относительно того, что перспективно, а что нет в наших судах, потому как то, что мне кажется неперспективным, может оказаться перспективным, и наоборот, то, что мне кажется стопроцентной позицией, наши суды скажут, что нет, идите отсюда подальше. Поэтому,
ну, во всяком случае,
мне кажется, что если основание, конечно же, имеется, и в том случае, если кто-то хочет подать такую жалобу в Конституционный суд, то...
Это возможно, только для этого сначала нужно будет пройти инстанции обычные, там, первую инстанцию,
сначала обжаловать этот акт. Нужно доказать, что в отношении тебя был применен закон, который нарушает права. И затем уже написать жалобу в Конституционный суд.
Да, то есть для этого сначала нужно попробовать отменить это в судах, районом?
Нет, не нужно отменить, а вот именно то, что в отношении определенного человека этот закон применяется.
А, конкретного да. человека. Так что, если у Геннадия, если не ошибаюсь, если у вас есть время, желание, возможности бороться с системой, Конституционный суд от вас не так далеко находится, в Петербурге, вы в Ленинградской области, можете попробовать. Я без всякой иронии об этом говорю, но, честно говоря, представляю, что человеку самостоятельно довольно сложно бороться с системой. Олег Николаевич из Псковской области дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите вы... На что обратили внимание в 2012?
Здравствуйте. Я, может, не совсем по теме. Отстреливает власть лучших журналистов. Ну, в «Новой газете» сколько уже убито. А в той же «Новой газете» много журналистов, спортивные комментаторы о культуре, которые слушателям, собственно говоря, ничего не дают. Они не выполняют роль... на те деньги, которые отпускает Америка. Так почему бы не сделать однородный, чтобы власти было трудно из этого коллектива выбирать для убийства отдельных людей?
Угу. Так, Олег Николаевич, мне ваше мнение понятно. Я, Анна, можно вот вместо вас отвечу?
Слушайте, да, конечно.
Ну, во-первых, есть люди, которые интересуются не только политикой и законодательством, но также спортом, культурой, наукой, образованием и прочими вещами. И, конечно, если есть профессиональные журналисты, которые об этом пишут, то это очень здорово, и, наверное, так и должно быть. Во-вторых, мне довольно странно ваше мнение о том, что «Новая газета», которую вы упомянули, финансируется... где-то за рубежом, по-моему, вы сказали, прямо в США. Нет, «Новая газета» финансируется вовсе даже, насколько мне, опять же, известно, странно быть адвокатом «Новой газеты», но она финансируется вполне себе российским предпринимателем, господином Лебедевым, в отношении которого тоже тут пытались возбудить уголовное дело или его фирмы, и там даже обыски проводились какие-то. Вот. Так что, ну, конечно, очень здорово, если все журналисты будут такие профессиональные, и все будут как-то мешать власти настолько, что она будет их бояться и прислушиваться к этому, к их мнению по любому вопросу. Вот, чтобы... Ну, это, по-моему, не метод борьбы с убийствами журналистов. Простите,
да, я с вами согласна.
За излишнюю эмоциональность. Еще одно дело... которое было, безусловно, я не знаю, насколько оно было значимым и важным, вот, Анна, хочу вас об этом спросить, но оно, безусловно, было громким и гремело прям не только на всю Россию, но и на весь мир в 2012 году. Это дело участниц панк-группы Pussy Riot, которых обвинили в хулиганстве злостном за то, что они устроили так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя. То, как происходило расследование, то, что вот эти три барышни, Надежда Лаконикова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич, на время следствия были заключены в следственный изолятор, то, что в приговоре звучали ссылки на какие-то указы Трульских, соборов, и вообще это было какое-то сплошное мракобесие. Оно как согласуется с происходящим в России? И много ли вы, Анна, увидели параллелей в деле Pussy Riot и в таких делах, как, например, «Осторожная религия», «Осторожная религия 2», где вы представляли интересы обвиняемых?
Но я вообще считаю, что дело Pussy Riot, оно бы не могло возникнуть, если бы не вот эти вот процессы в отношении... Самодурова, Ерофеева и Веселовской. Потому как уже на тех процессах люди, которые называют себя верующими, они как бы пробовали свои силы, можно сказать, разминались и поняли, что очень даже легко можно возбудить уголовное дело и добиться обвинительного приговора. Я, конечно, могу так сказать, что в отношении Pussy Riot, но с точки зрения...
закона и здравого смысла.
Да, закона и здравого смысла. С точки зрения закона, конечно же, это совершенно немыслимое дело. А с точки зрения того, что они в принципе сделали, то я не могу сказать, что мне это нравится в принципе. Но это не основание для того, чтобы людей отправлять в тюрьму, я бы так сказала. Я присоединяюсь к тем людям, которые считают, что совершенно достаточно было привлечь этих девушек к административной ответственности. И я думаю, что те люди, которые зачем-то возбудили уголовное дело и развивали это дело, дальше, они как раз и привели к тому, что эти девушки стали безумно популярными. Я думаю, что если бы не это дело, то, конечно же, вряд ли бы кто-нибудь знал такую группу под названием Pussy Riot.
И тем не менее, вот вы сказали, что на делах «Осторожно, религия» люди, которые считают себя верующими, опробовали свои силы в процессе, и вот поэтому пошли дальше, и появилась история с Pussy Riot. А есть ли, с вашей точки зрения, в этом какой-то сигнал о том, что государство российское отходит от еще одного принципа, провозглашенного в Конституции Российской Федерации, я имею в виду принцип светскости государства?
Ну, то, что те заявления, которые делали представители власти и представители церкви, к сожалению, дают мне основания предполагать, что да, об этом конституционном принципе у нас сейчас в стране начинают забывать. Хотя это дело Pussy Riot, оно, видимо, привело все-таки к тому, что об этом принципе вспомнили и будут все-таки стараться каким-то образом его не нарушать.
У меня тут вот на трех страницах перечень того, что я посчитала важного, происходило в 2012 году в России с точки зрения такой судебной и юридической. Не могу не напомнить о том, что в июне российский ученый Игорь Решетин, ранее приговоренный к длительному сроку лишения свободы за передачу двойных технологий Китаю, был освобожден из колонии условно-досрочно, а в ноябре освобожден условно-досрочно физик Валентин Данилов, которого также судили за шпионаж в пользу Китая. Он провел в колонии 8 лет. И раз уж говорить о шпионах, то здесь я не могу вас не спросить, как человека, защищавшего в свое время шпиона, закавычиваю, Игоря Сутягина. Как вы относитесь к поправкам, которые внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации? Я имею в виду поправки к статье 275, которая дает определение такому деянию, как государственная измена. Насколько я понимаю, в нынешней редакции довольно широкое толкование получила государственная измена. Как вообще жить-то с этим дальше? И не опасаетесь ли вы, например, приходить участвовать в эфире «Радио Свобода»? Вдруг вас в госизмене потом за это обвинят?
Вы знаете, я, честно говоря, всегда не очень понимаю наших законодателей, потому вот их стремление чего-то такое расширить или что-то такое уточнить, потому что это получается не совсем хорошо. В принципе, и старая статья с теми формулировками, которые были, позволила привлечь к ответственности Игоря Сутягина, которого обвинили в шпионаже в пользу Америки. При этом было доказано, что Игорь Сутягин не имел ни доступа, ни допуска к государственной тайне. Поэтому совершенно непонятно, каким образом он мог передавать сведения, составляющие государственную тайну, если он допуск к этим сведениям не имел.
Ну, насколько я понимаю, тогда суд пришел к выводу,
что он путем анализа, но вы сами можете себе представить, что если человек не имеет доступа к государственной тайне и не знает, что является государственной тайной, то даже если он пришел путем анализа к какому-то выводу, откуда он может знать, что эти сведения на самом деле составляют государственную тайну?
Ну, знаете, незнание закона не освобождает от ответственности, как
показывает. Вот я просто хотела сказать, что и раньше эта статья позволяла вносить абсурдные приговоры.
А теперь она
сейчас
просто упростит
задачу? Видимо, да, упрощает совсем задачу, потому что ну, там совершенно какие-то немыслимые формулировки относительно того, что государственной изменой является консультирование и финансовая помощь представителям иностранной организации. Что такое имеется в виду иностранная организация, в какой части там финансирование и консультация, то есть, которая, например, может человек причинить ущерб безопасности Российской Федерации. Что такое безопасность Российской Федерации? Потому что если раньше государственное изменение, четко в объективной стороне было этого преступления указано, внешняя безопасность Российской Федерации, то есть хотя бы какая-то конкретика, а безопасность Российской Федерации, она может быть совершенно разной. информационная, экономическая, там какая-то сельскохозяйственная, финансовая, какая угодно.
Иными словами, стоит задуматься сейчас всем менеджерам, которые работают, например, на иностранные компании, да, или
получается,
делают,
что
их консультируют
аудиторам. Получается, что да, потому что к какому выводу придет там какой-нибудь следователь Пупкин, если ему вдруг захочется возбудить уголовное дело в отношении какого-то предпринимателя, какого-то там неугодного, или у которого хотят там бизнес отнять, или еще что-то.
Или, ну, журналиста, знаю,
или журналиста,
или политика.
Кого угодно. И адвокаты, конечно же, будут биться и говорить о том, что это бред, и что здесь законодатель имеет в виду что-то другое, но пока он будет биться, человек будет сидеть в тюрьме. В принципе, совершенно немыслимая статья. И больше всего меня, конечно, порадовали депутаты, которые говорили о том, что ничего мы, ну, то есть вообще вот народ Российской Федерации, не понимает. Наоборот, они хотели все сделать для того, чтобы
граждан.
Защитить, да, граждан Российской Федерации. Ну, я, как я уже сказала, у нас с ней очень разное понимание того, что происходит.
От чего следует защищать, да, граждан, на что они рассчитывают.
И очень бы хотелось, чтобы они как-то позабыли о защите, которую они считают для нас защитой, и оставили нас в покое.
Ну, вот, кстати, о защите. 1 сентября в России вступил в силу закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Очень спорный закон, много говорили, обсуждали. Это вот тот самый законопроект, который, во-первых, обязал сейчас маркировать все телеканалы, производители аудио, видео, книжные продукции, печатные продукции, маркировать, собственно, этот продукт значками, с какого возраста их можно смотреть детей. И именно поэтому перед началом передачи «Человек имеет право» вы слышите предупреждение диктора о том, что эта программа рекомендована для слушателей старше 18 лет, потому что вдруг кому-то то, о чем мы говорим, вот с Анной Эдвардовной в студии, сегодня покажется деструктивным, и ребенок потом спать не сможет и подумает, какая жуть происходит в России. Вот. Вокруг этого закона много было споров, как я уже сказала. Но как вы считаете, Анна, в принципе, нужно было регулировать это?
Ну, вы знаете, наверное, может быть, это и нужно было каким-то образом регулировать, но, как обычно, наши депутаты это отрегулировали таким образом, что сразу возникла целая куча вопросов. У нас вообще законодатели, они какие-то поправки к законам принимают или законы, которым очень много вопросов. Эти законы принимаются не для того, чтобы нам с вами как-то облегчить жизнь, а наоборот, каким-то образом ее усложнить. Вот почему они так делают, для меня загадка.
И при этом не обсуждаются законопроекты, хотя вроде как еще Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи на посту президента Российской Федерации, говорил, что вроде нужно обсуждать все законопроекты, так
мы
или иначе затрагивающие...
Мы с вами обсуждаем, они, наверное, считают, что вот мы с вами тут пострекотали о законах, обсудили с нашим...
И этого достаточно.
Этого достаточно. Нам же не запрещают... И, пожалуйста, вот разговаривайте себе сколько хотите, а мы будем свое придумывать. Вот тот же Дмитрий Медведев, мне очень нравится его последовательность. Сначала, наоборот, клевета исключается из Уголовного кодекса как преступление, а потом буквально через полгода возвращается как преступление. И при этом он совершенно спокойно говорит, ну а что, ну тогда вот так было, сейчас вот так. То есть... Почему нет?
То есть вот полгода назад я считала, что клеветать можно, а теперь думаю, что клеветать нельзя.
Да. А почему нет-то? Если, в принципе, те же депутаты, которые сначала голосовали за то, чтобы эту статью вывести из-под уголовной ответственности, все опять в едином порыве проголосовали за...
Ну, в общем, да, действительно, депутаты здесь... показывают, проявляют лояльность, как
да.
говорила наша.
Завтра можно еще как-то порезвиться. Сначала одну статью исключить, потом через 2 месяца включить, и все опять в едином порыве проголосуют. Наш... Главное, чтобы Владимир Владимирович сказал об этом.
И был, остался доволен. Совсем немного времени у нас остается до окончания передачи. Я просто считаю очень важным сказать, что еще был принят такой закон, законопроект об образовании, точнее, поправки к нему, очень спорные. Обратите на них внимание, пожалуйста. Может быть, специально о них расскажу. И было вынесено очень важное решение Конституционного суда, который обязал законодателей четко разделять основания для лишения гражданина дееспособности. Это очень очень важная была история. Я думаю, что отдельно тоже об этом расскажу в одном из ближайших выпусков передачи «Человек имеет право», которая прозвучала в эфире «Радио Свобода». Со мной сегодня была адвокат Анна Ставицкая. Мы подводили юридические итоги 2012 года. Всех слушателей поздравляю с наступающим 2013 годом. И пусть, несмотря на цифру, он все-таки будет счастливым и удачным.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».